в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а в течение этого часа мы прогуляемся по Приморскому району. К 85-летию образования его, которое отмечается в апреле, в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина на Богатырском проспекте открылась выставка, очень необычная. Представленные на ней старые открытки и фотографии рассказывают, каким было это место, а картины современных художников показывают, что мы видим сейчас. Давайте посмотрим на эти параллели вместе с автором выставки, руководителем Санкт-Петербургского клуба «Приморский ветер» Виктором Михайловичем Федоровым.
Выставка вообще называется «История в фотографиях». Она была задумана еще в прошлом году, но пандемия всегда что-то меняет. Будучи руководителем Содружества, я, кроме того, что я краевед, я фотохудожник. Но, к счастью, пандемия уходит. И появились наши художники, которые целый год готовили что-то. И история фотографии, она как бы получилась, пересекается с работами живописцев и графиков. И получилась такая совместная работа, которая показывает район и 100 лет назад, 50 лет назад, и 10 лет назад, и даже год назад.
Год назад это где?
Это Лахта-центр. Мы показываем, каким был Лахта-центр 120 лет назад.
Каким было это место?
Место, да. Здесь спасательная станция существовала. Это 1908-10 год. Это из коллекции Сергея Владимировича Рени. Здесь как бы два коллекционера. Я, Виктор Федоров, и Сергей Владимирович Рени. Из наших архивов, из наших коллекций.
Библиотека находится на Богатырском проспекте, доминантой которого теперь стал Лахта-центр. Он прямо в перспективе проспекта открывается. Достаточно необычно, и, в общем, что-то в этом есть. На работах художников уже появляется Лахта-центр.
Очень важно вот сегодняшний Лахта-центр, который светится вечерними огнями, который весь горит, весь сверкает. И Лахта-центр виден с Приморского проспекта. Как бы все это вот вместе. Как меняется район. Пусть уже зрители определят лучшую и худшую сторону, у каждого свои вкусы, но вот можно увидеть, как это было тихо, спокойно 120 лет назад. Одна из наших художниц, которая представила нам больше всего живописных работ, это Марина Бабий.
Когда идут фотографии и рядом работы каких-то архитектурных сооружений, понятно. А вот здесь одна параллель ваша. Берег пустынный, но фотографии, застроенные домами. Это что значит?
Ну, я обратилась к этому сюжету как бы с исторической точки зрения, потому что это знаменитый громкамень, из которого был сделан постамент медного всадника, знаменитого памятника Петру Первому. Да, это действительно Финский залив, это наш берег, да, любимый морской. К сожалению, да, город наступает на природу, и все меньше и меньше остается таких уголков в нашем районе. Но я надеюсь, что наверняка будут приняты меры по сохранению нашего природного наследия, не только культуры, но и природного наследия. И мы будем беречь все вместе наши красоты, наш Финский залив.
Вы когда писали храмы, допустим, да, что-то знали об их истории, видели, вот, то есть вот написано прямо с натуры, то есть то, что сейчас есть, да, зафиксировано, да. Да, то есть потерь нет, достаточно замечательно сейчас они выглядят, я так смотрю.
Да, слава богу, некоторым объектам нашего исторического наследия повезло, их действительно отреставрировали, как вот храм в Лахте и в Лисьем носу, князь Владимирский собор. Но, к сожалению, вот не всем нашим архитектурным памятникам так везет. Наш район, он вообще богат именно деревянным зодчеством, северным модерном. Это, я считаю, что это наше достояние, наша жемчужина нашего района. Все-таки у нас не так много дворцов, как в центральном, скажем, районе нашего города. Но вот северного модерна у нас с избытком. Но, к сожалению, конечно, не все объекты, да, не все памятники удостаиваются такого внимания со стороны государства. И своей выставкой я также хотела привлечь внимание к объектам, которые вот ждут своих реставраторов, ждут, что их заметят, облагородят, как-то сохранят для нашего, для будущего, да, для наших потомков. Вот, например, да, вот этот старинный дом в Лисьем носу, нет про него информации, хотя это, ну, сразу же видно, что это жемчужина северного модерна.
Деревянная.
Деревянная, да, это вообще колоссальная редкость для Петербурга, что у нас еще сохранилось вот это деревянное зодчество. У нас этого все меньше и меньше, а именно деревянные постройки, они самые хрупкие, они времени боятся страшно, они не камень, да, к сожалению, они не выдерживают этого всего. И вот этот дом сейчас, на данный момент, он расселен, он особо не охраняется, к нему можно подойти и, ну, зайти даже внутрь. Конечно, это чревато, может быть, и неприятными последствиями, как вот произошло с дачей Ташей, это Вольгина, которая полностью развалившаяся, хотя тоже является памятником архитектуры и вроде как числится на балансе, но никто не занимается. И там совсем печальная уже ситуация.
Ваше любимое место в Приморском районе?
О, ну... Это очень сложный вопрос, потому что я очень люблю Приморский район, считаю его и прекрасным для жизни, и для творчества. Ну, наверное, самое притягательное для меня – это все-таки природа Приморского района, это Финский залив и парк Трехсотлетия. Вот мы с семьей с удовольствием проводим там время, любим ходить на футбол, на стадион, вот, и там с удовольствием гуляем.
Там деревца уже подросли, он уже не смотрится таким вот голым.
Совершенно. Это прекраснейшее место. Это замечательно, что в 2003 году там заложили парки. Вот смотрите, прошло вот совсем для исторического масштаба, да, совсем немного времени. Какое чудесное место получилось для горожан. Вот я очень надеюсь, что таких начинаний будет все больше и больше в нашем городе и в нашем районе.
Сидя за рулем, чудеса делать я умею. Несколько минут, и район новый предо мной. Светлые дома и сады рядом зеленеют. Да чего хорош Ленинград мой молодой. И все и быстрей ты лети, машина, чтобы отставал от меня ветер на ходу. Еду, еду я, и везде милые картины. Это Ленинград, город мой, весь на виду.
Песня середины 60-х в исполнении Майи Кристалинской напомнила о том, как появлялись в Ленинграде новые районы, в том числе и Приморский, в названиях своих улиц, проспектов, площадей, отразивший историю начала российской авиации. К сожалению, еще немного, и память об этом останется только в названиях улиц. Мы продолжаем знакомство с выставкой «История в фотографиях» в Приморской районной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. К нашему разговору присоединяется краевед Татьяна Владимировна Данилова. Она тоже член клуба «Приморский ветер», как и уже знакомый нам Виктор Михайлович Федоров.
Специально я представил изображение и аристократов. Это лахтинский клуб «Клеверный листок». Лахта славилась лаун-теннисом. Лавки, где мы можем видеть довольно простых людей, крестьян и лавочников, Рядом уникальная фотография, где у своего дома сидят семья Соколовых. Праправнук живет в нашем районе. Это из его семейного архива. Мы дружим с Соколовым Валентином Павловичем.
То есть на своей даче простая дом, семья, дом, тут дом, коляска
дом
с ребенком. Черной
речки. Это даже не лето, они жили зимой. Это их жизнь, нормальная жизнь. Как видите, офицера, ребенок, по-моему, это его то ли папа, то ли дедушка, вот этот маленький мальчик, который сидит на веранде. Конечно, летчики и авиация, роскошные женщины, которые тоже стояли на этом скаковом поле, но хотя скорее это аэродром. Разноплановые изображения жителей нашего района я впервые специально так делаю. От графа Стенбок-Фермора, который с женой, с графиней сидит в первом ряду, сразу когда мы входим, и до комендантского аэродрома. И, конечно, праздники воздухоплавания, без которых быть не может, изображение нашего района. И здесь как раз первый полет в 1909 году французского летчика. Это важно для нас. Конечно, Санкт-Петербургская приморская железная дорога и вокзал, которого уже нет, но это наша история, наша не только, я думаю, нашего района, но и города Санкт-Петербурга, и многие другие изображения начала века.
Краеведы, получается, как? Прошлое больше уходит в прошлое, и следы его стираются? Или все-таки, может быть, в том числе и благодаря каким-то открытиям, стараются сохранять в районе вот ту аутентичность, вот те следы, которые, ну вот как деревянные дома, которые, к сожалению, уходят?
Уходит ли прошлое в прошлое? Я думаю, что во многом как раз зависит и от нас, конечно, от краеведов. Ну и, наверное, хотелось бы, чтобы нас поддерживали в этом, потому что порой нам это сложно, изыскания какие-то проводить. Ну а мы, наверное, всегда будем делать это, всегда будем сохранять прошлое. Ну, для этого нужно просто быть неравнодушным, смотреть внимательно. Например, печалит последние события наши. У нас исчез последнее, скажем так, напоминание о Коломяжском ипподроме, где начинались первые полеты авиаторов. Домик розовый, как мы его назвали, красный домик, 30-х годов постройки, не представляющий себя никакой исторической ценности, был снесен, потому что территория бывшего Коломяжского ипподрома застраивается многоэтажками рядом со станцией метро Пионерской. Ну что, жизнь идет вперед. Рядом у нас есть памятник на месте Доли Пушкина. Осталось название переулка ипподромный. Но вот хотя бы это говорит о том, что люди будут помнить, что здесь когда-то был знаменитый Коломяжский или Удельнинский ипподром. Но мы над этим, наверное, еще будем работать, потому что вот история этого здания хотелось бы узнать, пока не удается. Узнать, что это было за здание, для чего оно было построено в 30-е годы, кто перестраивал его, менялся его облик. Ну, несмотря на то, что его сейчас нет, оно исчезло, хотелось бы все-таки продолжить изыскание в этом направлении.
Куда петербургские жители, толпою веселой бежите вы? Какое вас гонит событие в предместье зачахлый лесок? Там зонтики белую пеною, мальчишки и люди степенные звенят палашами военные, оркестр играет вальсок. Ах, летчик отчаянный Уточкин, шоферские вам не идут очки. Но что за нелепые шуточки скользить по воздушной струе? И так ли уж вам обязательно, чтоб вставшие к празднику затемно глазели на вас обыватели, роняя свои канатья? Коляска б тесно у обочины, взволнованы и озабочены, толпятся купцы и рабочие, и каждый без памяти рад увидеть, как в небе над городом, в пространстве, наполненном холодом, под звуки нестройного хора дам нелепый парит аппарат. Он так неуклюж и беспомощен, как парусник ветром веком еще, опору в пространстве винтом ища, несется он над головой. Такая забава не кстати ли, за отпрысков радуйтесь матери, поскольку весьма занимателен сей праздничный трюк цирковой. Куда петербургские жители, толпою веселой бежите вы, не стелят свой след истребители, у века на самой заре. Свод неба пустынен и свеж еще, достигнут лишь первый рубеж еще. Не завтра ли бомбоубежище отроют у вас во дворе? Свод неба пустынен и свеж еще, достигнут лишь первый рубеж еще. Не завтра ли бомбоубежище отроют у вас во дворе?
Песня Александра Городницкого напомнила о славном прошлом Приморского района. Ну а мы смотрим на это прошлое на выставке в Приморской районной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина на Богатырском проспекте вместе с краеведом, фотографом, руководителем клуба «Приморский ветер» Виктором Федоровым.
Это одно из первых изображений той территории, которую сегодня мы называем Приморским районом. Это 18 век, французский художник, который написал первую дачу на территории усадьбы Строгановых, еще барона Строганова. И я надеюсь, что люди подойдут и посмотрят, как же здесь было несколько столетий назад. Еще раз повторю, это одно из первых изображений еще XIX века. Ну и, конечно, фотографии, которые впервые представлены вообще на выставках. Это уникальная фотография Коломяжской церкви и железной дороги, которая проходила в нескольких метрах от нее. Это из коллекции Сергея Владимировича Рени, известного санкт-петербургского филокартиста. Она существует в единственном числе, это из семейного архива, пережила войны, блокады, и вот каким-то образом сегодня оказалась у тех, кто занимается историей. Здесь удивительно, что я решил, что это будет интересно, два изображения одного из уникальных архитектурных ансамблей «Дачи Шишмаревых». По нему мы сейчас определяем, какой же был в XIX веке Приморский район и какой немножко хотя бы могла быть похожей дача Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, не может быть нашей выставки без знаменитой виллы Роде, которая имеет разную историю, скандальную, историческую, и Владимир Ильич Ленин там даже бывал. Конечно, каким был Коломяжский ипподром 100 лет назад, на этом месте сейчас огромная стройка, ничего не говорит о том, что здесь было больше 100 лет назад. Здесь мы можем увидеть в первозданном виде на старой открытке. Наверное, важно показать второй железнодорожный мост через Черную речку. Мы тоже об этом не знаем. Здесь тоже представлено, что изображение паровоза, который идет через Черную речку, в том месте, где сейчас проспект Испытателей и Байконурская улица. Я надеюсь, все, кто здесь живут, с большим интересом увидят, что Черная речка-то была полноводной почти до озера Долгого. Она была другой, но немало важным, я думаю, на выставке также показать и дачу, особняк Головиных. Здесь прекрасная живописная работа Марии Бабей и моя фотография, которая сделана еще в конце прошлого века. Сегодня, к сожалению, ни этого фонаря нет, ни уже дачи, к сожалению, неизвестное будущее ее, потому что рядом вырос огромный современный жилой комплекс. Очень хочется, чтобы эта дача и дальше украшала набережную Большой Невки.
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, доклясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, доклясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
В исполнении Павла Луспекаева прозвучала песня из кинофильма «Белое солнце пустыни». Появление этой композиции в нашей программе не случайно. Поистине народный актер, покоривший всех в роли таможенника Верещагина, связан с Приморским районом. Последние годы жизни Павла Борисовича прошли в доме на Торжковской улице. Теперь сквер рядом с этим домом носит имя Павла Луспекаева. Сейчас готовятся документы, чтобы увековечить его память мемориальной доской или камнем в сквере. Интересно, что внучка актера связала свою жизнь с таможней. Слушаем краеведа Татьяну Владимировну Данилову.
Несмотря на то, что он очень недолго жил в нашем городе, всего 10 лет, пожалуй, да, с 1959 года до 1970, до смерти. Но его жизнь вообще была короткой, очень яркой. И всю сознательную жизнь получается, что он прожил в Ленинграде. Но памятник Луспекаеву есть в разных городах. В Луганске, в Южно-Сахалинске, в Москве. И его имя увековечено в названии театра в Луганске. И премии есть имени Павла Луспекаева. Но в Ленинграде почему-то о нем мало помнят, нам так кажется. Хотя похоронен он на Северном кладбище. Конечно, его не забывают таможенники, потому что он известен в основном по роли Павла Верещагина в фильме «Мотыля. Белое солнце пустыни».
Куда бы вы посоветовали жителям Петербурга? Вот какой-то маршрут однодневный такой, да, вот сейчас нет такой возможности выезжать куда-то далеко, а вот выехать в Приморский район вполне возможно, потому что здесь совершенно другая атмосфера, да, ведь можно с этим согласиться. Вот такая однодневная экскурсия.
Ну, однодневная, может быть, громко сказано, но на несколько часов вполне можно прогулку организовать, совершить ее, полюбоваться и достопримечательностями, историческими зданиями. Вот, например, небольшая такая экскурсия на Мызино место. Я называю это место усадьбы сестер Яковлевых. Это место, где начиналась история Приморского района. То есть это действительно еще с допетровских времен мы знаем это место. Для широкого круга слушатели, я хочу сказать, что знают его все в городе, потому что это место, где у нас дача Шишмарёвых. Это жемчужина нашего района. Это действительно место называется Мызиным, потому что здесь когда-то была мыза «Каменный нос», которую построил для себя первый владелец этих земель на берегу Большой Невки, сподвижник Петра Андрей Иванович Остерман. Я бы начала, конечно, прогулку по Приморского района, повторяю, именно с Мызиного места, потому что все, что я сказала ранее, это объясняет. То есть это здесь зарождалась наша история, нашего района. Потом можно, наверное, отправиться на Черную речку. Это известная дачная местность, опять-таки усадьба Строгановых. Это тоже там сначала Рагузинский, потом Строгановы и далее. Еже с ними владели этими землями, еще и сподвижники Петра. Далее можно, конечно, пройти к даче Головина. Ну, можно вернуться на Черную речку и вспомнить об Александре Сергеевиче Пушкине, потому что уже в XIX веке эта местность стала модным дачным местом, и Пушкин несколько лет снимал дачу здесь с семьей, об этом там можно рассказать уже о Пушкине. Тогда логично будет уже отправиться, наверное, на место гибели Пушкина по берегу Черной речки, как раз вот в сторону Пионерской, по станции метро Пионерская. Ну, а потом уже тогда ноги сами несут нас куда? Бывший комендантский аэродром. Ну, тогда уже можно с комендантского аэродрома, там недалеко от бывшего, удельный парк.
А что там осталось на месте бывшего комендантского аэродрома, кроме названия улиц?
На месте бывшего комендантского аэродрома сначала Коломяжский ипподром, рядом комендантский аэродром. На месте бывшего комендантского аэродрома не осталось, пожалуй, ничего. Вот тот самый дом, который был репликой трибуны Леонтия Бенуа, который снесен недавно, был единственным. Теперь там ничего не осталось. Тогда нам придется пройти мимо Северного завода. Корпуса Северного завода сохранились. Естественно, история этого легендарного предприятия, она связана тесно с историей комендантского аэродрома. Но потом тогда пойдем на место гибели Мациевича. Сделаем такой крюк. Пойдем в наш Музей под открытым небом на аэродромной улице. Место гибели Мациевича теперь превращено в такой у нас музей авиаторов, истории авиации. То есть туда можно тоже обязательно зайти, и там вся история авиации. Вся история зарождения авиации в нашем районе, в России даже, можно сказать. Ну а потом тогда придется вернуться нам уже к станции метро Пионерская, посетить удельный парк. Через удельный парк очень приятно прогуляться и уже подняться на Литариновый уступ в деревню Коломяки. Это обязательно, нужно обязательно, потому что пока еще там аура деревни в городе сохранилась. Очень отрадно отметить, что и исторические объекты сейчас возрождаются. Сначала мы поднимемся к храму Дмитрия Солунского и справа увидим дом Граббе. Это последние владельцы Коломяк, наследники Орловых, Денисовых, Никитиных. Дом Граббе сейчас реставрируется частной компанией. Это очень хорошо. То есть он у нас не разрушается. Ну, далее тогда можно по улице, по одной из улиц Коломяк, мимо храма Дмитрия Солунского, отправиться уже к дворцу Никитиных, Орловых, Денисовых. И тоже очень хорошо, что он сейчас останавливается, его реставрируют. Можно посмотреть, как идет работа по реставрации. Ну а если погода будет хорошая, уже весна и лето, то полюбоваться уже Графским прудом, потому что Графский пруд пару лет назад уже как раз и облагорожен, скажем так, и сейчас это место очень приятное для прогулок. Ну, пожалуй, наверное, можно спуститься с горы по Репищевой улице, и тогда отправиться в мой любимый новый район, моя родина, озеро Долгое, посетить вот эти места, обойти вокруг озера Долгого, потому что там тоже есть своя история, посмотреть памятники, посвященные авиации. Там у нас на площади Сикорского, правда, не памятник, который так не появился, мы ждали 20 лет, но закладной камень. Вот, ну и куда же мы дальше отправимся? А мы, между прочим, совершили круг почета по Приморскому району, и, наверное, уже достаточно, потому что если мы захотим уже отправиться в пригороды, а наш район чем уникален? Тем, что в его состав входят еще и деревни, и дачные поселки. Один вот такие дачные поселки, как Лахта Ольгина или Синос, вот для этого уже нужно выбрать время и отправиться туда уже отдельно. А правда, можно по пути, забыла я сказать, зайти еще и на берег Глухарки и зайти даже в Бюнтовский заказник, потому что все это тоже в шаговой доступности.
Я хочу, знаете, что прибавить еще, что все, о чем сегодня мы говорили, все исторические дачи, все какие-то исторические важные объекты, их все можно увидеть на нашей выставке. Выставка чем уникальна, что можно увидеть вот почти все, о чем сегодня рассказывали.
То есть то, о чем Татьяна Владимировна рассказывала.
И Татьяна Владимировна, и Марина Бабей, наша замечательная художественная выставка.
То есть можно зайти на выставку, и посмотреть, это... а потом маршрут.
Да, 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 да.
По городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни заметны с высоты, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как девушка по городу шагает босиком, по скверам и по улицам порхает мотыльком. Девушка ныряет через арку напролет, солнце пригревает сердце девушки, поет. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем.
Литературное чтение на Радио России.
Дмитрий Каралис. Космонавт. Плотник был космат, бородат и походил на героя фильма, обнаруженного моряками на необитаемом острове. Колоритная фигура. Выражался он соответственно. «Значит, ты против диалектического материализма», — обращался он к кривоватой доске, дававшей щель в общей сплотке. «Решила стать левой уклонисткой. Придется отправить тебя к хунвейбинам на перевоспитание». Он откладывал доску в сторону. «А у твоих паханов шило есть?» — осторожно спросил меня плотник, сев перекурить. «Шило? Есть». Я поднялся. «Принести? Налей грамм 50 и поставь в сарай на верстаке, только тихонечко». Я остановился, постигая образность его речи. «Игла шила должна быть не менее 50 миллиметров. Поставить — значит воткнуть. Тихонечко, чтобы не уколоться». Я откопал в ящике шило, воткнул его в верстак и позвал плотника. Звали его Яшей. Яша долго не выходил из сарая, и я слышал, как он скребется на полках и двигает банки с краской и растворителем. Я собирал в ведерко выпрямленные гвозди, когда Яшина борода показалась в проеме сарая. Он сманил меня глазами внутрь. «Где?» – нетерпеливо спросил он в полумраке. «Да вот же!» – я показал на воткнутый в дерево инструмент. Яша потрясенно посмотрел на шило, потом на меня. «У тебя сколько по ботанике было?» «Не помню, а что?» «Чтоб тебе девушки так давали, как ты мне дал», — удрученно сказал дядя Яша. «Шило — это спирт. Первый раз, слышь, студент?» «Спирта у меня нет. А если поискать?» — тяжело вздохнул Яша, опираясь руками на верстак. «У меня без спирта зрение садится. Уже по гвоздю плохо попадаю. Смотри!» Он вытянул к свету руку и предъявил спухший фиолетовый ноготь. «На секретном полигоне зрение посадил. Медицина бессильна. Только спирт включает глазные колбочки и палочки. Я уже и тебя с трудом различаю». Он посмотрел на меня жуткими мертвеющими глазами. Я тайком слазил в подвал и налил майонезную баночку спирта. «Тут с запасом», — сказал я, передавая баночку. «Так налилось. Если останется, можете взять с собой». Яша был мне симпатичен. «Ты на каком курсе учишься?» — спросил Яша, осторожно наливая спирт в эмалированную кружку. «Перешел на пятый». Я поглядывал через дверь сарая на улицу. «Потом диплом». «Это ошибка твоих консервативных преподавателей». Он выпил, не морщась, и посмотрел на меня просветлеющимися глазами. «Тебе сразу должны были дать красный диплом и назначить академиком». Отец позвал меня носить сено с лесной лужайки, и мы, прихватив Чарли, грабли и кусок брезента, ушли через дальнюю калитку. Когда мы вернулись с первым тюком сена, дядя Жора разворачивал для пробы большую армейскую палатку и выбирал место, где ее поставить. Мама с тетей Зиной стрекотали на веранде швейной машинкой, изготавливая одну большую простыню. Катька наверняка болтала по телефону. Плотника Яши нигде не было. Дядя Жора сказал, что плотник смылся как-то незаметно, но, судя по оставленному инструменту, скоро должен прийти. Я обследовал сарай и нашел эмалированную кружку, висящую на гвозде. От нее еще свеже пахло спиртом. Топор, пила, молоток, гвозди — все лежало на земле среди разобранных досок. Похоже, его зрение не восстановилось до нужного уровня, и он пошел продолжить лечение. Стало накрапывать, и мы с отцом затащили доски под навес и убрали инструмент. Готовую столешницу занесли в сарай. Втроем мы быстро поставили армейскую шатровую палатку и раскидали по ней сено. Потом принесли с лужайки оставшиеся клочья пахучей хрусткой травы и остались в палатке, радуясь, что нас не мочит дождик и можно лежать на сене. Чарли намял себе удобное гнездышко у входа и задремал под наши разговоры. «Классно», — сказал отец, прислушиваясь к стуку дождя по натянутому брезенту. «Я бы все лето так жил. Свежий воздух, запах сена». «Комары», — добавил дядя Жора. «Змеи», — добавил я. «Пессимисты». Отец грыз соломинку. «Кирилл, принес бы чайку?»
«Да-да», — сказал дядя Жора. «Что-то пить захотелось. Принеси, пожалуйста. Соруди так все культурно, на подносике. Халвы у тети Зины спроси».
Маме с тетей Зиной было не до нас. На спинке стульев была натянута огромная простыня во всю веранду. Мама ползала по полу, пузырила головой материю и подавала из-под нее команды. «Вот здесь еще прошей!» Она тыкала пальцем, и на простыне возникала пирамида. «Только осторожно!» Катька, как я и предполагал, болтала на кухне по телефону. Я встал напротив нее и скрестил на груди руки в ожидании.
«Ну что тебе?» — прикрыв трубку ладонью, недовольно спросила Катька. «Телефон нужен?» «Батя велел тебе быстро принести 3 чая в палатку», — сказал я. «С халвой, пряниками и сушками. Мигом он ждет». «В какую еще палатку?» — сделала большие глаза Катька. «Принесешь — увидишь». Я взял из вазочки сушку и пошел обратно. Люди уже палатку натянули. Новоселье пора справлять, а она и не знает. «Ну что наш чай?» — тревожно взглянул на меня отец. «Сейчас Катерина сделает». Я подлег Чарли и поделился с ним сушкой. Плотник Яша не выходил у меня из головы. Если узнает, что я налил ему спирта, мне попадет. Майонезная банка спирта, почти бутылка водки, вполне мог загудеть. Предчувствие меня не подвело. Плотник-философ Яша загудел и влетело мне по первое число. Поутру, выпустив из дома Чарли по его малой собачьей нужде, тетя Зина завопила нечеловеческим голосом, а Чарли зашелся испуганным лаем, быстро перешедшим в истошный вой. Все проснулись. Сонный дядя Жора выскочил с кочергой на крыльцо и, увидев нетвердо стоящего косматого бородатого мужика, держащегося за дверной колышек палатки, исправляющего ту самую нужду, по которой и выпустили на улицу Чарли. Под собачий вой и крики жены дядя Жора признал в нем вчерашнего плотника и хотел было огреть кочергой по спине, но Яша, погрозив пальцем, провалился в палатку и тут же захрапел. Когда мы с отцом и мамой прибежали к палатке, дядя Жора пытался зацепиться кочергой за брючный ремень плотника и выволочь его на свет Божий, чтобы он не храпел нахально в нашей палатке. Тетя Зина заперла быстро охрипшего Чарли в дом, а отец, откинув полог палатки, рассмеялся. «Проспится и уйдет, не мешайте ему!» «Господи!» — сказала мама, зябко кутаясь в халатик. «А ведь где-то семья ждет!» «Да какая семья!» — нервно сказала тетя Зина, вышагивая вдоль палатки. «Какая у него может быть семья? Я чуть не умерла со страху. Сейчас позвоню в милицию, пусть забирают». «Вот подлец!» — сказал дядя Жора, оставив попытки вытащить плотника кочергой. «Еще храпит, как у себя дома. Вы только послушайте!» «Что, уже гости приехали?» — позевывая и прислушиваясь к храпу, спросила, появляясь на крыльце, Катька. «Ага!» — кивнул я. «Пел под твоим окном серенады, а потом напился и завалился спать». «Не смешно!» — сказала Катька, направляясь к летнему туалету. Казалось, в палатке ритмично работал некий механизм, перегоняющий по трубам воздух сквозь воду. Помогала ему урчащая шестеренка. Лишь иногда механизм замирал на мгновение, словно раздумывая, а не остановиться ли ему. И храп с пугающими всхлипываниями и бормотаниями продолжался. Мы позавтракали на нашей веранде подальше от храпа. И дядя Жора с отцом принялись всерьез будить плотника, чтобы не смешить проходящих по улице соседей. Они теребили его за плечо, причмокивали на ухо, тонко посвистывали, переворачивали общими усилиями на другой бок, резко кричали «Зарежу!», чтобы он ощутил весь драматизм своего положения. Но добудиться удалось лишь звяканьем посуды над самым ухом храпельца. Яша выполз из палатки и, увидев стоящую на крыльце тетю Зину, пугнул ее. «Могу помереть, налей соточку». «Иди, иди!» Отец дяди Жоры, взяв плотника под руки, принялись поднимать его с колен. «Здесь тебе не рюмочная», — устыдила тетя Зина. «И не ночлежка. Скажи спасибо, что в милицию не позвонила. Катись, милый, откуда пришел?» «Порядочные люди так не поступают», — Яша не спешил подниматься. «Сказали А, говорите Б. Организм требует поправки». Дядя Жора оставил плотника и подошел к тете Зине. «Уйди вообще с крыльца. Он думает, что ты с ним кокетничаешь». «Что ты говоришь?» — возмутилась тетя Зина и уперла руки в бока. «С кем это я кокетничаю? С этим охламоном? Тьфу на вас! Мужики, называется. Не могут пьяного бормота усмирить. Я кокетничаю. Это надо же!» Тетя Зина ушла в дом, и Яша, вновь норовя улечься, взмолился. «Мужики, спирту 50 грамм, сразу уйду». Отец с дядей Жорой переглянулись и посмотрели на меня. Я еще надеялся, что пронесет. Но Яша выдал меня с потрохами. «Добрый хлопец, принеси еще шило, ничего не вижу». «Поднимайся», — твердо сказал отец, не глядя на меня. «Я тебе принесу за ворота». «Ну, точно?» Яша повернул в сторону отца лохматую голову с травинками в волосах. «Точно, иди и жди меня на бревнах». Когда плотник ушел, опохмеленный, с меня стали снимать стружку сразу в двух направлениях. Дядя Жора говорил, что только несмышленый болван может налить спирту работяге, не закончившему работу. Отец напирал на то, что брать спирт без спросу равнозначно воровству, неважно для каких целей. Вправить палочки, колбочки, заверухи плотнику или выпить самому не твое, не бери. Надеюсь, ты не пил с ним, строго посмотрел на меня отец. Нет, конечно, мне его просто жалко стало. Дядя Жора вернулся из города, поставил свою «Волгу» в гараж и крикнул отцу, чтобы он подтягивался в беседку для подведения итогов.
Вы слушали страницы рассказа Дмитрия Каралиса «Космонавт». Читал заслуженный артист России Евгений Теличеев. Режиссер Светлана Каренникова. Звукорежиссер Анна Растрогина. Музыкальное оформление Натальи Пахоменко. Редактор Елена Майзель. Продолжение следует.